эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 февраля в Сухуми, Цхинвали 21, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске президент Саакашвили выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Это было скорее не выступление, а заявление, что происходит на этой трибуне весьма редко.
Имарат Кавказа и сила воображения, размышления писателя.
Джамааты, конечно, могут быть везде, и есть везде, даже и в Москве, и в Воронеже, потому что джамаат – это просто община верующих.
Об этом и многом другом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях вице-президент Египта не пожелал взять на себя полномочия главы государства. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня выступил на Мюнхенской конференции. По итогам Мюнхенской конференции принято заявление Ближневосточной четверки. Вице-президент Египта Омар Сулейман отказался от предложения оппозиции взять на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Ранее агентство передали, что на переговорах с представителями оппозиционных сил вице-президент согласился соблюдать свободу прессы, освободить задержанных демонстрантов, отменить чрезвычайное положение в стране. По данным агентства «Франс Пресс», стороны договорились о создании комитета по конституционным реформам. Международное сообщество усиливает давление на президента Египта Хосни Мубарака, настаивая на немедленных демократических изменениях в стране. В центре Каира на площади Тахрир 13-й день находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки Мубарака. Военные кордоны вокруг площади усилены. Корреспонденты «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода», которые были задержаны в Египте в пятницу, покинули страну и сейчас находятся в Амстердаме. По их словам, они в безопасности и чувствуют себя хорошо. Роберт Тайт и Абделила Нуями являются британскими подданными. Они были задержаны сразу по прилете в Каир, где должны были освещать развитие внутриполитического кризиса. Президент Израиля Шимон Перес поддержал президента Египта Хосни Мубарака, выступая в Иерусалиме на открытии конференции Межпарламентской ассоциации Евросоюз-Израиль. Передает наш корреспондент Элла Котлер.
Президент Израиля Шимон Перес заявил.
Я знаю президента Мубарака долгие годы, весь длинный период его президентства, и должен сказать, что своими усилиями по предотвращению войн на Ближнем Востоке он спас очень много жизней. Он спас многих египтян, арабов, израильтян тем, что не позволил начаться войне. Неважно, что говорят его противники, его вклад в мирный процесс совершенно неоценим и не может быть забыт.
Ранее Шимон Перес уже выражал поддержку президенту Египта, но только в интервью местным СМИ. Конференция в Иерусалиме продлится 3 дня. В ней принимают участие более 400 депутатов из 37 стран Европы, включая 27 членов ЕС. Межпарламентская ассоциация ЕС-Израиль объединяет более 1000 депутатов национальных парламентов, а также членов Европарламента. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Квартет международных посредников по Ближнему Востоку призвал израильтян и палестинцев к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Заявление Ближневосточной четверки было принято по итогам прошедшей в субботу в Мюнхене встречи между госсекретарем США Хиллари Клинтон, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению участников обсуждения, дальнейшие задержки возобновления израильско-палестинского диалога пагубны для перспектив мира и безопасности в регионе, особенно с учетом последних событий в Египте. Очередная встреча участников квартета запланирована на следующий месяц.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня выступил на Мюнхенской конференции. Главные акценты президент сделал на вопросах региональной безопасности, стабильности и развития. Холодная война оставила после себя конфликты так называемой низкой интенсивности, что является причиной беспокойства международного сообщества. В этом зале всем ясно, что эти конфликты влияют на обстановку в мире. Государства не смогут обеспечить свою безопасность, если за их границами имеются очаги нестабильности, заявил Михаил Саакашвили. «Мы готовы озвучить мирную инициативу с любой трибуны». Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, комментируя выступление Михаила Саакашвили на Мюнхенской конференции. По ее словам, Грузия всегда будет стремиться зафиксировать то, что мирная инициатива в силе. Однако, считает она, согласие на проведение диалога второй стороны, то есть России, зависит от усилий западных партнеров Грузии. Правоохранительные органы России объявили в розыск двух уроженцев Ингушетии, которые могут быть причастны к подготовке теракта в аэропорту Домодедово. Как передает Интерфакс, по данным следствия, молодые люди исчезли из ингушского села Али-Юрт одновременно со смертником, совершившим взрыв. Ранее появилась информация, что личность смертника установлена – это 20-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев. В результате взрыва в московском аэропорту Домодедово 24 января погибли 36 человек, 120 получили ранения. В Нальчике в ночь на воскресенье произошел взрыв во дворе частного дома, никто не пострадал. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, взрывное устройство было установлено под машиной «Газель». Ведется расследование. В Кабардино-Балкарии два туриста погибли под снежной лавиной, троих удалось спастись. Погибшие – сноубордисты из Москвы. Лавина сошла на горе Чигет, на участке, где туристические походы запрещены. По информации регионального центра МЧС, спортсмены, катаясь на сноубордах, сами спровоцировали сход лавины. Грузия и Тувалу подписали протокол о установлении дипломатических и консульских отношений. Согласно подписанному протоколу, в межгосударственных отношениях стороны будут руководствоваться принципами дружественных отношений, национального суверенитета, территориальной целостности государств и принципом неделимости государственных границ. Со стороны Тувалу протокол подписал постоянный представитель государства в ООН, чрезвычайный и полномочный посол Афилипита, со стороны Грузии постоянный представитель Грузии ООН, чрезвычайный и полномочный посол Александр Ламая.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочаришвили. Переходим к главным темам. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня выступил на международной Мюнхенской конференции по безопасности. Главные акценты президент сделал на вопросах региональной безопасности, стабильности и развития. Из Мюнхена передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
В последний день конференции по безопасности довольно неожиданно перед участниками выступил президент Грузии Михаил Саакашвили, ибо еще несколько дней назад председатель этого форума Вольфганг Ишингер в разговоре со мной выразил сожаление, что из-за перегруженности повестки дня не сможет дать слово президенту Грузии. Необычно также и то, что это было скорее не выступление, а заявление, что происходит на этой трибуне весьма редко. И, как правило, председатель конференции в таких случаях всегда дает возможность высказаться и оппонентам, но на этот раз этого не произошло. В своей 10-минутной речи Михаил Саакашвили апеллировал к участникам конференции не забывать о трагическом положении его страны. При этом он подчеркнул, что Грузия играет важное стратегическое значение для энергоснабжения не только региона Средиземного моря, но и для всей Европы.
Южный Кавказ – это единственный альтернативный маршрут для транспортировки энергоносителей из Центральной Азии, очень важный маршрут для снабжения международных сил по поддержке безопасности в Афганистане. Это регион, в котором люди стремятся к трансатлантической интеграции и европейской трансформации.
По словам Саакашвили, нестабильность на Северном Кавказе может быть чревата серьезными последствиями. Он призвал страны Запада проявить солидарность с грузинским народом. Как сказал Саакашвили, со своей стороны, будучи приверженной идеалам и ценностям свободного мира, в рамках международных усилий Грузия уже послала в Афганистан 1000 своих солдат и намерена в будущем увеличить этот контингент. Говоря об успешно проводимых в Грузии реформах, Михаил Саакашвили несколько раз просил участников конференции обратить внимание на тот факт, что часть территории его страны по-прежнему оккупирована иностранной державой. Он также просил не забывать о ситуации и в некоторых других странах, входивших ранее, как он выразился, в Советскую империю. По словам Саакашвили, замороженные конфликты могут быстро превратиться в горячие войны. Одновременно он заявил, что в 2008 году его страна подверглась не только военному вторжению, но и кибернетической атаке, парализовавшей грузинские веб-сайты. Несмотря на это, сказал Саакашвили, не удалось подорвать грузинскую демократию и волю народа. Он обвинил также Россию в наращивании военной силы в отторженных территориях Грузии.
Я сегодня прибыл сюда, чтобы повторить очень простой месседж. Единственное решение проблемы – мир, а единственный способ его достижения – диалог. Однако, как отвечает на этот призыв вторая сторона конфликта? К сожалению, попытками создать такие условия и получить ту стратегическую выгоду, которую не сумела получить в 2008 году. Она не только не дает нам обещания не применять силу, но и отвечает нам ускоренной концентрации военных сил в оккупированных регионах.
Еще раз подчеркнув значение Грузии для общей стабильности, Михаил Саакашвили призвал участников конференции не игнорировать происходящее в этом регионе. При этом он подчеркнул, что Грузия однозначно выступает за решение конфликта с мирным путем. Александр Манаим, Радио Свобода, Мюнхен.
Президент Арсен Каноков намерен вернуть то золотое время, когда Кабардино-Балкария считалась самой мирной республикой на Северном Кавказе. Для этого он хочет сформировать народное ополчение и использовать опыт борьбы с терроризмом в соседних республиках Чечне и Дагестане, рассказывает Мурат Гукимухов.
В 2010 году власти Кабардино-Балкарии зафиксировали четырехкратное увеличение терактов по сравнению с 2009 годом. В этом году хроника террора опережает прошлогодние показатели. За последнюю неделю в республике убит глава администрации города Чегем Михаил Мамбетов и пятеро милиционеров. В качестве демонстрации победы боевиков на федеральных трассах были установлены дорожные знаки, указывающие, что водитель находится на территории Имарата «Кавказ». Знаки на всякий случай заминировали. При их демонтаже пострадал начальник местного РОВД. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков выступил с новациями, которые, по его замыслу, должны умиротворить республику. Во-первых, избавиться от предательства в рядах силовиков, снабжающих подполье оперативной информацией. Во-вторых, оказать давление на социальную базу боевиков. Их семьи должны нести моральную ответственность за действия своих мужей и сыновей. Президент сказал, мы, конечно, не будем, как в Чечне, сжигать их дома, но заставим отвечать за своих родных, своих детей. Нужна атмосфера нетерпимости. Помните, как в старину нарушителей закона люди выгоняли из сел? Я не к этому призываю, это противозаконно, но пусть снова начинают бояться общественного порицания. Конец цитаты. И, наконец, в-третьих, для защиты населенных пунктов от террористов сформировать отряды самообороны из числа местных добровольцев, имеющих опыт обращения с оружием. Глава республики заявил, что готов раздать им табельное оружие и выделить заработную плату. Как эти новации восприняла кабардино-балкарская общественность? На фоне событий, которые в республике даже чиновники называют гражданской войной, население демонстрирует довольно странную рефлексию. С одной стороны, равнодушие или даже одобрение, когда насилию подвергаются милиционеры, чиновники или околобюджетный бизнес. С другой стороны, люди испытывают страх за свое будущее. Они явно не хотят оказаться под властью Имарата. Обе стороны воспринимаются людьми как зло. Какое из этих зол большее, зависит от ситуации, в зависимости от того, кто из них пролил родную кровь. Балкарский старейшина, в прошлом милиционер Руслан Бабаев, говорит, что с террористами можно покончить, если сначала сойдут на нет их оппоненты.
На мой дом было нападение. Взрывное устройство с большой силой 17 декабря было брошено. Сегодня, завтра в любой дом могут прийти, взорвать кого угодно. Сами же плодят террористов. Обстановка в республике, безработица огромная, нищета, бесправие, не могут защитить свои права, не могут в судебном порядке хотя бы восстановилась справедливость. Коррупция, клановость, все опасаются. Как только вечер, вся республика из дома не выходит.
Кабардинские общественники провели собственное исследование ситуации, в том числе с использованием неофициальных источников и силовых структур. По их выводам, активную часть подполья составляют от 50 до 70 боевиков. Их социальная база – около 1000 человек, в основном родственники, которые готовы не только предоставить им кров, но и выполнить функции осведомителей. Плюс сочувствующая молодежь, которая может выполнять неопасные поручения, например, ночью поджечь ларек, торгующий спиртным. В республике им противостоит около 20 тысяч милиционеров, не считая спецслужб и прикомандированных дополнительных сил. Черкесский общественник, абхазский доброволец Аслан Бишто считает, что соотношение 1 к 400 достаточное, если не для победы, то хотя бы для того, чтобы защититься.
Заявлением своим Арсен Каноков хочет на сторону милиции привлечь и население республики. Я не думаю, что это хоть какую-то роль сыграет, потому что изначально вот такая вот выстроенная вертикаль, где милиция выполняла исключительно жандармские функции по защите этой власти от этого же населения, просто представляется очень трудным, что этот вариант сработает. Естественно, какие-то околовластные структуры наберут в эти отряды какое-то количество людей, но опять же вот эта показушно намодеряженных казаков политика, она ни к чему не приведет.
Попытки давления на социальную базу явно запоздали. Ориентировочный бюджет подполья Кабардино-Балкарии, по выводам общественников, может доходить до 1 миллиона долларов в месяц. Закятом или налогом на джихад в республике обкладывается приблизительно каждый десятый бизнесмен. Налоговая база боевиков растет из-за того, что правоохранители не желают рисковать ради чужих денег. Предложенное президентом общественное порицание семей боевиков вряд ли удержится в рамках закона, на чем настаивает Арсен Коноков. Мне трудно представить, как брат убитого милиционера будет грозить пальцем брату боевика и поучительски нахмурив брови говорить, как вам не стыдно. Не надо быть знатоком кавказской ментальности, чтобы предсказать исход подобной дискуссии, которая затронет не только семью боевика, но и всех, кто посчитает своим долгом заступиться за нее. Неадекватность государства порождает в обществе конспирологию. Конспирология по-кавказски – это попытка объяснить абсурдную ситуацию, не отказывая власти в наличии смысла. Это своеобразное проявление патриотизма, потому что в системе кавказских ценностей идиотизм или самоубийство хуже осознанного злодейства. Кроме того, местные общественники помнят, как по воле ныне покойного президента республики Валерия Кокова они на себе ощутили, насколько эффективными могут быть МВД и спецслужбы. Убедить их теперь во внезапной деградации силовиков невозможно. Люди верят, что их осознанно погружают в кровавый хаос некие сторонники войны на Кавказе. Правозащитник Валерий Хатажуков считает, что эти подозрения порождают бесконтрольно-силовых структур. Ситуация в Кабардино-Балкарии будет ухудшаться до тех пор, пока силовики будут принимать решения по собственному усмотрению.
Федеральные структуры должны жестко координировать свои действия с политическим руководством. Их действия должны быть прозрачны. Они зачастую превращаются абсолютно в автономную силу, которая игнорирует политическую власть, гражданское общество.
Аслан Бишто говорит о том, что люди одиноки на этой войне. Их судьбы не вызывают сочувствия по обе стороны фронта. Единственное, что остается, продержаться до окончания смутного времени. Для этого каждый должен надеяться только на себя и своих близких. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
В конце прошлого года некая подпольная группа мусульман, видимо, считающая себя выразителем интересов татаро-башкирских единоверцев, опубликовала на сайте «Кавказ-центр» заявление, в котором все территории России, не входящие в Эмарат-Кавказ, объявляются вилаятом Идель-Урал. Вилаят – это в самом широком смысле административно-территориальное образование исламского государства. Этот документ, вероятнее всего, является очередной шуткой выдумщиков свыше упомянутого сайта, однако территория виртуального халифата в пределах России неуклонно расширяется. Пока не в реальности, а в головах, так считает писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга.
В Кабардино-Балкарии произошли странные на первый взгляд события. В одно утро жители обнаружили близ дорог четыре таблички, на которых было написано «Имарат Кавказ», а еще и указывались какие-то сектора этого самого имарата. То есть это было как указатель при въезде в район или населенный пункт, или как пограничный указатель. Три из четырех табличек оказались заминированы. При снятии одной пострадали двое сотрудников милиции. Остальные обезвредили саперы. Но указатели – это не просто очередной коварный способ подрыва милиционеров и не мрачная шутка экстремистов, хотя близко к последнему. Дело в том, что в среде мусульман, даже сочувствующих подполью, давно идут споры, как может так называемый имарат Кавказ провозглашать шариат и наказывать за его несоблюдение, когда государственная власть ему не принадлежит, границы не установлены и жители, а также путешественники, не извещены о том, что они находятся на территории действия шариатских законов и шариатского суда. Речь шла, правда, о действительном государственном устройстве, которое недоступно боевикам. Но боевики решили устранить это противоречие вот таким формальным способом. Поставили 4 самодельные таблички, чтобы заявить: граница очерчена, жители и путешественники извещены, а значит, можно наказывать за нарушение законов шариата, сжигать ларьки с алкоголем и так далее. Боевики стремятся закрепить и расширить так называемые «свои территории». И помогают им в этом, будем надеяться, что несознательно, российские спецслужбы и средства массовой информации. Недавно было заявлено о новом татаро-башкирском джамаате. Джамааты, конечно, могут быть везде, и есть везде, даже и в Москве, и в Воронеже, потому что джамаат – это просто община верующих. Но российские спецслужбы вкладывают в это понятие весьма конкретное значение подпольной террористической организации. И такие джамааты, если верить новостям, растут как грибы после дождя. Недавно в связи с трагедией в Домодедово официальные лица вовсю пиарили некий ногайский джамаат, который якобы организовал преступление в аэропорту. Правда, до сих пор никакой джамаат, даже ногайский, не взял на себя ответственность за террористический акт. Экстремисты ставят вдоль дорог на Северном Кавказе свои пограничные столбы и таблички. А российские спецслужбы вывешивают такие же виртуальные таблички на все новых территориях, продвигая во все стороны света и мараты, вилаяты и джамааты. И не только в пространстве, но и во времени. Что там татаро-башкирский и ногайский джамааты? Не так давно было с пафосом заявлено о разоблачении уйгура-булгарского джамаата. Правда, действовал он якобы на территории Башкирии, а его руководителем был принявший ислам русский. Так что при чем тут уйгуры, непонятно. А булгары, как народ, вообще давно вымерли. Но даже это не помешало им организовать свой собственный джамаат. Так что скоро можно ждать новостей о новых разгромленных джамаатах. Гунском, скифском, хазарском, даром что хазары были иудеями. Потому что российские спецслужбы, как оказалось, могут успешно бороться только с призраками, которых они сами же и придумали.
Рассказывал писатель Герман Садулаев. Новая проблема в существовании виртуального государства «Имарат Кавказ» – это вопрос о государственном языке. Тот же «Кавказ-центр» еще в ноябре опубликовал сообщение о том, что маджахедами рассматриваются два языка – османский и арабский, между которыми должен быть сделан выбор. Глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров считает, что сама по себе постановка вопроса, даже если ее рассматривать вне связи с вооруженным подпольем, актуально, поскольку Северный Кавказ объективно нуждается в новой идентичности. С Вадимом Сидоровым беседует главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Есть большая очень разница между османским языком и современным турецким. Османский язык представляет из себя арабизированный и фарсизированный турецкий. На самом деле турецкого-то очень мало в нем осталось в итоге. То есть это искусственный язык. То есть он не был выращен из национально монолитной среды. Он именно был таким имперским цивилизационным языком. То есть этот язык не является национальным тюркским языком. Он все-таки язык с преобладающей арабской основой, но тем не менее со своим пластом очень сильной такой цивилизационной геополитической традиции и административной в том числе.
В какой степени эти идеи могут считаться реальными? Насколько они вообще реализуем? Да, потому что ни арабские, ни османские языки, очевидно, сегодня большой популярностью на Северном Кавказе не пользуются. И что-то, наверное, должно очень серьезно измениться, чтобы население стало изучать эти языки и обратилось к ним.
Я хотел бы здесь отделить, собственно говоря, обсуждение самой идеи, это вот обстоятельств ее дискутирования, потому что сейчас она дискутируется в формате государственного языка Имарата Кавказ. Но мы не знаем, на данном этапе такого государства на карте земли нету. Но то, что сама идея появилась в интеллектуальной мусульманской кавказской среде, я думаю, что это достаточно закономерно. Это поиск цивилизационного самоопределения. И я думаю, что это является в том числе оборотной стороной процессов, которые которые идут в России, потому что, несмотря на национально-освободительный сепаратистский характер движения, который с начала 90-х годов был в Кавказских республиках, в целом они оставались в русскоязычном цивилизационном пространстве, особенно старое поколение советских еще генералов, таких как Дудаев или полковник Масхадов. Сейчас мы видим, почему я говорю, что это обоюдный такой процесс, что на фоне самоопределения и тоже подъема национального этнического самосознания в России, видим, что вот это поле русской цивилизации, русскоязычной, да, оно тоже сжимается, как шагреневая кожа, в том смысле, что оно выталкивает из себя тот же Кавказ. То есть мы видим все больше и больше подтверждений. Два столь сильных, столь некомплементарных, можно сказать, этноса или суперэтноса, ну, не получается у них ужиться на данный момент, по крайней мере, в единой культурной или, как сейчас говорят, цивилизационной нише. Учитывая возможный геополитический разлом для Кавказа, как для потенциального обломка этой цивилизации, проблема единого межнационального языка общения, она будет стоять очень остро, потому что если просто по инерции им станет русский язык, то Кавказ будет оставаться, а, маргинально зависимым от этой цивилизации, которая его вытолкнула, б, он будет заточен на какое-то такое, сказать, деструктивное противостояние с ней же. И в этом смысле, я думаю, что то, что османский язык глубоко не случайно, а не только арабский, это явный сигнал, явный знак, или, по крайней мере, носящаяся в воздухе идея по поводу того, что если Кавказ выпадет из поля российской цивилизации, то, так как многие считают, я тоже согласен с этой точкой зрения, что он не способен пока состояться как кавказская цивилизация самостоятельная, то он примкнет к другой. И эта идея османского языка, она достаточно четко показывает, какой именно он примкнет цивилизации, какому именно геополитическому центру он примкнет.
Это было интервью Андрея Бабицкого с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Фотовыставка иранского фотографа Фамида Раза Гоухара проходит в эти дни в Тбилиси. Выставка проводится при поддержке отделения культуры посольства Ирана в Грузии. Посмотреть на работы фотографа отправилась наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян.
Работы иранского фотографа Фамида Раза Гоухара выставлены в Большом зале Академии художеств. На фотографиях запечатлены церкви в Грузии и Армении, мечети в Иране, Азербайджане и Марокко. Молитва – такое название иранский фотограф выбрал для своей выставки. Фамид рассказывает, что это его первая международная фотовыставка, и он очень рад, что она проходит именно в Грузии.
Я приезжал в Грузию в прошлом году, и мне здесь очень понравилось. Я вижу, что люди здесь очень верующие. Надеюсь, что моя выставка поможет лучше понять культуры наших народов, и это станет одним из шагов для культурного обмена между нами.
Фамид Разгоухар говорит, что его как фотографа очень интересует архитектура религиозных памятников. Кроме этого, он снимает и короткометражные фильмы тоже на религиозную тематику.
Конечно, всех нас объединяет Бог, но дороги, ведущие к Богу, у всех людей разные. Это отражено и в том, как люди молятся, какие традиции при этом соблюдают. Именно это я хотел передать и показать своими работами.
Фамид Разгоухар преподает фотоискусство в Художественной академии Ирана. В Тбилиси он провел небольшой мастер-класс для студентов Академии художеств Грузии.
Ежегодно в Иране проводится несколько фотофестивалей и выставок, где можно не только себя показать, но и продать свои произведения, и неплохо на этом заработать. А для непрофессионалов уже несколько лет подряд проводится выставка снимков, снятых мобильными телефонами.
На вопрос, есть ли в Иране цензура, Фамид Разгоухар сказал, что давление и ограничений для людей искусства он не ощущает. По его словам, Министерство культуры Ирана всячески помогает развитию искусства в стране. К примеру, в школах у старшеклассников есть уроки фотоискусства. По словам Фамида, он повторил это несколько раз. У многих не совсем верное стереотипное представление об Иране.
Например, для того, чтобы снять фото женщины, нам не нужно, как некоторые думают, спрашивать разрешение ее мужа. Но, конечно же, женщина должна быть с прикрытой головой, как это положено по нашим религиозным традициям.
Следующая поездка фотографа в Грузию намечена на лето. Фамид Разгоухар собирается показать грузинскому зрителю свой фильм об иранской культуре. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кетти Боджоришвили. В Тбилиси 22:29, в Сухуми и Цхинвали 21:29. А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Вице-президент Египта Омар Сулейман отказался от предложения оппозиции взять на себя полномочия главы государства. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». Ранее агентство передали, что на переговорах с представителями оппозиционных сил вице-президент согласился соблюдать свободу прессы, освободить задержанных демонстрантов, отменить чрезвычайное положение в стране. По данным агентства «Франс Пресс», стороны договорились о создании комитета по конституционным реформам. Международное сообщество усиливает давление на президента Египта Хосни Мубарака, настаивая на немедленных демократических изменениях в стране. В центре Каира на площади Тахрир 13-й день находятся тысячи демонстрантов, требующих отставки Мубарака. Военные кордоны вокруг площади усилены. Корреспонденты Радио Свободная Европа, Радио Свобода, которые были задержаны в Египте в пятницу, покинули страну и сейчас находятся в Амстердаме. По их словам, они в безопасности и чувствуют себя хорошо. Роберт Тайт и Абделила Нуями являются британскими подданными. Они были задержаны сразу по прилете в Каир, где должны были освещать развитие внутриполитического кризиса. Квартет международных посредников по Ближнему Востоку призвал израильтян и палестинцев к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Заявление Ближневосточной четверки было принято по итогам проходящей в субботу в Мюнхене встречи между госсекретарем США Хиллари Клинтон, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и главой МИД России Сергеем Лавровым. По мнению участников обсуждения, дальнейшие задержки возобновления израильско-палестинского диалога пагубное для перспектив мира и безопасности в регионе, особенно с учетом последних событий в Египте. Очередная встреча участников квартета запланирована на следующий месяц. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня выступил на Мюнхенской конференции. Главные акценты президент сделал на вопросах региональной безопасности, стабильности и развития. Холодная война оставила после себя конфликты так называемой низкой интенсивности, что является причиной беспокойства международного сообщества. В этом зале всем ясно, что эти конфликты влияют на обстановку в мире. Государства не смогут обеспечить свою безопасность, если за их границами имеются очаги нестабильности, заявил Михаил Саакашвили. «Мы готовы озвучить мирную инициативу с любой трибуны». Такое заявление сделала заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, комментируя выступление Михаила Саакашвили на Мюнхенской конференции. По ее словам, Грузия всегда будет стремиться зафиксировать то, что мирная инициатива в силе. Однако, считает она, согласие на проведение диалога второй стороны, то есть России, зависит от усилий западных партнеров Грузии. Правоохранительные органы России объявили в розыск двух уроженцев Ингушетии, которые могут быть причастны к подготовке теракта в аэропорту Домодедово. Ранее появилась информация, что личность смертника установлена. Это 20-летний уроженец Ингушетии Магомед Евлоев.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова. А мы продолжаем нашу программу. 2 июня 2004 года произошло нападение отрядов Басаева на Ингушетию. Погибло более 80 человек, в основном сотрудников МВД, прокуратуры и ФСБ. 2 февраля вынесен приговор 12 молодым людям, обвиняемым в этом преступлении. Они получили сроки от 11 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В Ингушетии это дело называют «делом 12» или «ингушским Гуантанамо». О нападении на республику рассказ Магомеда Тареева.
Долгих 7 лет растянулось следствие и суд. Арестованные прошли все круги ада в изоляторах Назрани, Нальчика и Владикавказа. По информации адвокатов и правозащитников, их нещадно избивали, пытали током. У одного из заключенных, Мурада Исмурзиева, после двух операций удалили отбитую часть кишечника. Официально следствие было закончено еще в 2008 году, но суд многократно откладывался из-за нежелания ингушских судей судить соплеменников. Кто-то опасался мести, кто-то находился в пусть и далеких, но родственных отношениях с подсудимыми. Арестованным и их адвокатам было отказано в проведении суда присяжных. Наконец, процесс было решено провести в Ставропольском крае. Власть поставила точку в самом кровавом и проигранном ею эпизоде гражданской войны в Ингушетии. Я находился в эту пору на родине и прекрасно помню. События той ночи, 21 июня 2004 года, республика жила обычной жизнью, ни слухов, ни предчувствий. Люди привыкли к усиленным постам милиции и командированным сотрудникам МВД из России. Власть ежедневно через СМИ баюкала население речами о самом стабильном уголке нашей планеты. Около 11 часов вечера я, закончив работу, вернулся домой. В это время и прозвучали первые выстрелы и взрывы. Во дворе, куда я выскочил, это был завод, самый густонаселенный район Назрани, уже толпилась молодежь. Все пытались куда-то дозвониться. Никто не понимал, что происходит. Через полчаса поползли слухи, один невероятнее другого. Напали осетины. Русские истребляют ингушей. Два крупных тейпа в центре города устроили дуэль на гранатометах. Но уже к половине первого выкрики «Аллах Акбар», хорошо различимые в какофонии выстрелов и взрывов, расставили точки над «и». Стало понятно, кто убивает и кого. В моем дворе несколько растерянных милиционеров связывались по телефону с коллегами, угодившими в мешок. Но те ничего не могли объяснить. МВД было деморализовано, поскольку нападавшим удалось уничтожить ряд руководящих сотрудников высшего командного звена. Оставались лишь несколько точек, которые все еще держали оборону. Блокированные в зданиях МВД, ГУВД и РОВД сотрудники могли только отстреливаться, спасая собственные жизни. Все транспортные узлы и дороги контролировались боевиками, которые прямо на месте расстреливали милиционеров. В это же время другими группами были разграблены склады с оружием и амуницией. Всю ночь не умолкали стрельба и канонада разрывов. Единственными источниками точной информации были подростки 12-14 лет, каким-то чудом ускользнувшие от родителей. Они наматывали круги по городу и в деталях описывали картину тотального разгрома, трупы на улицах и полный контроль со стороны боевиков над городом. Впоследствии Мурат Дзязиков утверждал, что он руководил обороной республики. Если хотя бы на мгновение поверить в эти слова, то значит Дзязикову удалось выступить в роли ретранслятора кромешного хаоса, в котором растворилась всякая власть. Многие ждали, что первые лица попытаются хоть как-то успокоить людей, обратившись к ним по телевидению или радио. Но ночь говорила с жителями города только на языке войны, выстрелами и взрывами. Рейд Басаева можно назвать отправной точкой вооруженного противостояния в Ингушетии. Именно после него на республику обрушились репрессии. Брали всех, вызывавших хоть малейшее подозрение, и просто тех, кто попался под горячую руку. По словам одного сотрудника прокуратуры, количество людей, которых под пытками заставили объявить себя участниками нападений, исчислялось сотнями. Итог плодотворной работы органов следствия – 12 человек на скамье подсудимых, 12 приговоров. Этим делом как бы закрыт величайший позор тогдашних руководителей Ингушетии, струсивших, сбежавших, оставивших людей и своих подчиненных без всякой защиты, продолжающих и сегодня греть своими каменными задницами кресла в высоких московских кабинетах.
Это был Магомед Тариев. Вслед за Тунисом волна массовых антиправительственных выступлений накрыла крупнейшую страну арабского мира – Египет. Она превратила его в центр всеобщего внимания. Но какое влияние могут оказать египетские события на российский Северный Кавказ? На этот вопрос попытался ответить политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона.
Значение Египта для мировой политики трудно переоценить. Дестабилизация или радикальные революционные изменения в этой стране могут кардинально изменить конфигурацию не только ближневосточной, но и международной повестки дня. Напомню, что после того, как Россия в конце 1994 года начала первую военную операцию в Чечне, перед Москвой встала проблема минимизации внешнеполитических рисков. Ведь впервые после ввода войск в Афганистан в 1979 году страна-преемник Советского Союза рисковала остаться в изоляции в исламском мире. Тем паче, что количество мусульман в Российской Федерации исчисляется не одним миллионом человек. А значит, такой внешнеполитический аспект, как отношение стран Востока к северокавказской политике России, приобретал особое значение. Сохраняет он свое значение и сегодня. Единой линии в арабском мире по отношению к российской политике в Чечне и на Северном Кавказе в целом не было и быть не могло, учитывая разнонаправленные национальные интересы Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Ливии и Египта. Так, например, Сирия и Египет выступили в поддержку линии Москвы, а Саудовская Аравия и Катар с осуждением. И в этом контексте позицию Египта, крупнейшей страны арабского мира, и в 1994, и в 1999 годах трудно недооценивать. Официальный Каир Хосни Мубарака проводил линию на осуждение террористических акций, проводимых северокавказскими боевиками, а также на невмешательство страны во внутренние дела Российской Федерации. Вместе с тем, Египет – это страна, в которой исламистское фундаменталистское движение, несмотря на жесткое давление репрессий со стороны светской власти, всегда было мощно представлено. Идеологически оно имело серьезное воздействие на исламистов далеко за пределами этой арабской страны. И Северный Кавказ здесь не исключение. В памфлетах северокавказских джихадистов середины 90-х годов широко интерпретируются взгляды и подходы известного египетского идеолога Саида Кутба. Согласно его теориям, правильные мусульмане должны вести борьбу не только с безбожным коммунизмом или торгашеским капитализмом, но и внутри мусульманских стран, в которых принципы веры подверглись значительному искажению. При этом египетские исламисты, считающие своими главными врагами США и Израиль, в то же время не слишком благосклонны к России. В отличие от времен СССР, а 40% всех арабских наемников афганской войны были выходцами из Египта, они обвиняют Россию не в безбожном атеизме, а в угнетении и подавлении мусульман Кавказа. В случае радикального изменения конфигурации внутри Египта, отношение к северокавказской политике РФ не только в самой крупнейшей арабской стране, но и повсюду в арабском и мусульманском мире может серьезно измениться. И думать об этом необходимо уже сегодня, понимая, что северокавказские джихадисты будут наращивать свою геополитическую капитализацию. Падение или ослабление такой светской крепости, как Египет, создаст немало новых проблем перед Москвой. И последнее. России было бы также полезно посмотреть на свою северокавказскую и в целом государственно-конфессиональную политику через египетское зеркало. Отсутствие внятных идеологических альтернатив, даже при качественной силовой политике, способствует тому, что радикализм не снижается, а напротив нарастает, приобретает новые формы. Таким образом, необходимая для борьбы с экстремизмом сила должна дополняться созданием внятных проектов, которые могли бы быть более привлекательным, чем борьба за, в кавычках, правильную веру. Сергей Маркедонов, специально для «Кавказского часа», Вашингтон, США.
Египетские события способны поколебать основы всего исламского мира, и постсоветское пространство не исключение. В Азербайджане очень живо отреагировали на происходящее в Египте и оппозиция, и власть. Мы предлагаем фрагмент программы русской службы «Радио Свобода. Время и мир» под редакцией Ирины Лагуниной, подготовленной для грузинского телеканала «ПИК», рассказывает директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинан Алиев.
Азербайджан – это восточная страна, и на Востоке знак уважения часто выражается в очень интересных формах. В знак уважения и чести египетского президента установили памятник Хосни Мубараку, где он сидит на кресле и очень уверенно, и создали парк, который назвали парком дружбы азербайджанского и египетского народа. В принципе, таких парков в Баку очень много, и люди очень нормально к этому относятся. Такое же уважение показала египетская сторона. В Каире есть школа, названная именем Гейдара Алиева, но на фоне этих событий памятник вдруг привлек внимание. Появились призывы со стороны оппозиции демонтировать памятник Мубараку и переименовать школу, которая названа в честь жены Хосни Мубарака. Но я скажу одно, и это мнение очень многих местных экспертов, что события в Египте и в Тунисе, и то, что происходит на Ближнем Востоке, уже имеет какое-то влияние на то, что происходит в Азербайджане. И не только то, что оппозиция призывает демонтировать памятник Мубараку, что, конечно, имеет чисто символическое значение, а то, как власти реагируют на происходящие события. Неожиданно азербайджанские власти на самом высоком уровне начали говорить о необходимости борьбы с коррупцией. Как вы знаете, Азербайджан в отчетах Transparency International называется одной из самых коррумпированных стран мира. И вдруг власти решили заниматься коррупцией. Руководитель президентской администрации заявил, что на имя президента поступает очень много заявлений. Он провел специальное собрание, и уже есть результаты. В министерствах начали увольнять пока что рядовых сотрудников. Я думаю, что власти принимают превентивные меры показать общественности, что у нас это не как в Египте или в Тунисе. Как вы видите, мы проводим реформы, мы боремся с коррупцией, и здесь мы занимаемся этим на государственном уровне. Не надо идти на улицы и требовать это на митингах. Это, я думаю, что будет восприниматься в обществе положительно, хотя скептически, потому что такие косметические реформы не могут сегодня удовлетворить желания большинства населения Азербайджана. Оппозиция в Азербайджане есть светская, есть исламская оппозиция, которая все больше и больше показывает свои зубы. Оппозиция требует немедленных реформ. Я могу процитировать высказывание лидера либеральной партии Азербайджана Лала Шевкат. Она сказала, что власть Азербайджана надо очнуться и приступить к кардинальным реформам, начать реальную борьбу с коррупцией, уважать права человека, открыть путь к демократии и развитию нации. И я думаю, что таких обращений будет все больше и больше. То, что произошло в Египте, вдохновило азербайджанскую оппозицию. Я пока что не знаю, как это на самом деле отразится на реальной ситуации, потому что в предыдущих случаях оппозиция в Азербайджане показала себя беспомощной, беззубой, раздробленной, и особых успехов она не имела. То же самое может повториться сейчас. Многие считают, что в Азербайджане очень коррумпированная верхушка. И как люди, которые сами стоят у руля коррупции, будут бороться против самих себя? Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем действительно, насколько эти так называемые реформы, которые мы сейчас наблюдаем, или же какие-то признаки реформ, будут иметь реальные результаты. Очень много схожестей между Азербайджаном и Египтом, и Тунисом. Эти страны, хотя и большинство населения мусульманское, светские государства. Оппозиции нету, авторитарные режимы. И все идет изнутри. То есть это в основном социальная революция. Там нету организованной оппозиции, потому что она была уничтожена властями. В Азербайджан очень богатая нефтью страна. То есть у азербайджанского правительства достаточно ресурсов, чтобы успокоить это 8-миллионное население. Для Азербайджана есть очень хорошая новость. Нефть подорожала. Сейчас стоит больше $100 за баррель. И это очень хорошая новость для азербайджанского бюджета, для азербайджанской экономики, для азербайджанского правительства. И надежда в Азербайджане на то, что все доходы от нефти в один прекрасный день будут использованы для благосостояния народа и для проведения нормальных экономических, политических реформ, где Азербайджан может стать в строй нормальных стран с демократическим строем.
Рассказывал директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кинан Алиев. На этой неделе в Армении разразился политический скандал. Лидер крошечной партии «Процветающая Армения», которая входит в проправительственный альянс, решив поднять свои ставки, весьма двусмысленно отозвался о своем старшем партнере – республиканской партии, которая является партией власти. Республиканцы отреагировали настолько резко, что вольнодумцу пришлось публично извиняться. Несмотря на то, что президентские и парламентские выборы состоятся еще не скоро, эксперты склонны предполагать, что столь бурная реакция партии власти объясняется тем, что она уже начала предвыборную борьбу. Итоги недели в Армении подводит обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбулцян.
Общая ситуация, она довольно странная, в первую очередь по той причине, что для стороннего наблюдателя может создаться впечатление, что через месяц или два в Армении выборы, потому что общий накал страсти, особенно на том фланге политического поля, где представлены правящие партии, он довольно силен. На прошлой неделе продолжился процесс, который начался с начала января, когда мелкие партии, про эти партии наши журналисты острословы говорят, что их весь состав может поместиться в одном запорожце, вот эти партии начали вступать в более сильную партию, которая является младшим партнером правящей республиканской в этой коалиции правительственной. Партия называется «Процветающая Армения», и руководит человек, который считается самым богатым бизнесменом в Армении, Гагик Царукян. Это человек довольно специфический, он бывший спортсмен, человек с судимостью, человек, который был и считался одним из главных бизнес-партнеров бывшего президента Роберта Кочаряна, и в 2006 году, перед предыдущими парламентскими выборами, фактически Кочарян создал эту партию как некий внутривластный противовес республиканской партии. Какие-то планы, по всей вероятности, связанные с этой партией, пошли наперекосяк, поэтому в последние годы эта партия периодически пытается самоутвердиться. И вот с начала этой недели мы увидели некий такой новый процесс самоутверждения, когда на съезде одной малой партии, которая заявила о своем альянсе, о своем вступлении в состав «Процветающей Армении», данный политик-бизнесмен Царукян заявил, что Роберт Кочарян не имеет к нашей партии никакого отношения, потому что бывший президент при желании мог бы стать лидером республиканской партии. Понять, что это означает в лексиконе армянского политического бомонда, это примерно то же самое, если бы какой-нибудь российский политик в 2001 году заявил бы, что Ельцин может в любой момент стать лидером «Единой России». В данной ситуации это вызвало, мягко говоря, очень сильное критическое отношение со стороны республиканцев. За два дня, наверное, вся парламентская фракция республиканцев выступила, причем они вспомнили даже покойного Виктора Степановича Черномырдина, заявили, что у Царукяна как у Черномырдина. Он хотел как лучше, получилось как всегда. В ответ на это «Процветающая Армения» попыталась как-то огрызнуться, но в итоге все равно, судя по всему, из-за закулисного давления, которое было осуществлено на лидера партии, он был вынужден в прямом эфире одного из армянских телеканалов, владельцем которого он сам и является, заявить, что я не это имел в виду, я не хотел никого обижать, я просто хотел сказать о том, что «Процветающая Армения» — это самостоятельная политическая партия, и не надо приравнивать ее к каким-нибудь каким-нибудь таким политтехнологическим проектом. С другой стороны, однако, республиканская партия, судя по всему, особо не была удовлетворена вот эта явка с повинной. Один из лидеров республиканской партии, Размик Зограбян, в эфире нашей радиостанции заявил, что да, разногласия и напряжение между двумя коалиционными партнерами существует, и причина этого напряжения лишь в том, что процветающая Армения не хочет четко заявлять, будет она поддерживать на выборах 2013 года, на президентских выборах, действующего президента или нет. В принципе, все логично. Нелогичны только сроки, потому что выборы в парламент в Армении состоятся через полтора года, а президентские выборы через два года. Но все в Ереване сходятся в одном. Предвыборная борьба началась чересчур скоро.
Это был обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамбулцян. Продолжаем программу. Выселение людей из домов на территории, которую по тем или иным причинам облюбовала власть, дело для России привычное. Но в Чечне любое беззаконие в силу специфики политического режима приобретает тотальный характер. Здесь люди не то, чтобы не могут добиться справедливости в судах, они даже не имеют права опротестовывать решение, которое принял отец народа, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Мы часто склонны оценивать прошлое по книгам, где есть построенные города и выигранные битвы, а отдельных людей незаметно, только безликие массы. Ну и, разумеется, великие герои. Настроенная таким образом внутренняя оптика невольно работает и тогда, когда речь идет о событиях сегодняшних. В Чечне восстанавливается и отстраивается не только Грозный. 2011 год объявлен здесь годом Аргуна и Наурского района. Аргун, город-спутник к востоку от Грозного, второй по числу жителей в Чеченской республике, стал стройплощадкой. Планы властей поражают воображение. Построить ультрасовременную мечеть на 7000 мест. Жители уже обратились к главе республики с просьбой разрешить ее именовать именем Аймани Кадыровой, матери Рамзана, чем последний был тронут. Построить футбольный стадион на 3000 мест, новый городской рынок, жилой комплекс «Аргун-Сити». В середине января Рамзан Кадыров по истечении народа заложил первый камень в основании этого комплекса высотных зданий в центре города. Он говорил и про сейсмостойкость новых сооружений, про современные технологии, повышенную комфортность, удобство расположения, про начавшийся капитальный ремонт и реконструкцию всех многоэтажных зданий в городе, про расширение дорог, ведущих в Махачкалу, Грозный и Ведено до шести полос, про восстановление Дворца культуры, самого крупного в Чеченской республике. Однако, если настроить оптику, изменить масштаб рассмотрения, то можно заметить, на пути этих планов оказались люди. На месте будущего строительства в центре города Аргун уже живут люди, вернее, жили. Расчищая место для новых построек, власти приказывают сносить уже стоящие там дома. Жители снесенных домов переселяют в дома, стоящие рядом. Людей оттуда, в свою очередь, отправляют в общежития, переименованные пункты временного размещения беженцев. Тех, кто жил в общежитиях, то есть людей, порой лишенных своего угла больше десятка лет назад и все это время слетавшихся, заставляют уезжать в села, откуда они родом, или выгоняют на улицу, не предоставляя никакого жилья. О выселении людей из общежитий мы говорили в прошлой программе. Оказывается, это результат не бедствия, а последствия приближающегося светлого будущего. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в независимом пресс-центре в Москве 3 февраля, рассказали правозащитники. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов и глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Они только что вернулись из Чечни, где побывали в Аргуне и говорили с выселяемыми семьями. А двумя днями ранее, 1 февраля, Ганушкина рассказала обо всем об этом президенту России Дмитрию Медведеву в ходе встречи последнего с Советом по правам человека. Вот ее слова. «Из жилого помещения выселять людей можно только решением суда. На вопрос, какой у вас есть нормативный документ, на основании которого вы действуете, ответ простой. Приказ Рамзана. Это не обсуждается». Почему понадобилось выселять людей из общежитий? Потому что в эти общежития сейчас заселяются другие внутренне перемещенные лица, которым повезло в 2007 году получить квартиры, что делалось под телевизионные камеры торжественно. Сейчас их выгоняют из этих квартир. Почему понадобились квартиры? Потому что у руководства Чечни возникла замечательная идея построить Аргун-Сити в городе Аргун. В республике, где не хватает жилья, сносят жилые кварталы. При этом люди не жалуются. Руководитель управления Следственного комитета сказал, 13 человек, которых выселяют и которые подписали письмо, через 3 дня принесут мне письма, в которых они откажутся от этих своих жалоб. Почему? Он ответил, потому что к ним придут ночью и объяснят им, как надо себя вести. Такова жизнь, не с высоты птичьего полета, а в человеческом масштабе. Хотя почем знать, как ее будут оценивать, по построенным зданиям или по человеческим судьбам, и современники, то есть мы с вами, и потомки, и тот, кто, может быть, смотрит на все это сверху. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
И к концу нашей программы мы предлагаем вам послушать о том, как шутят в Грузии профессиональные музыканты. Музыканты шутят. Так можно было бы назвать тот жанр, в котором выступает в Грузии коллектив «Уличные музыканты». Он совсем еще молод, и ребята, которые собрались в нем, тоже молоды, но играют и шутят очень профессионально. Говорю «шутят», потому что начинал коллектив свою творческую жизнь, да и продолжает ее в программе Государственной филармонии «Юморина». Очень популярной в народе программы, в которой заняты известные своим комическим амплуа грузинские актеры. У каждого из ребят серьезный музыкальный бэкграунд. Многие из них учились в консерватории, играли в профессиональных оркестрах. В их репертуаре нашлось место и фольклору, и классике. А вместе, как это ни странно, получилось эстрада.
Брат, это все хорошо, но занимайся этим дома. А сейчас сыграй нам нашу любимую. Давай.
Создают уличные музыканты, органично вплелось в «Юморину». Гитарист Хвича и саламурист Мераб, скрипач Гуджа и аккордеонист Цулико, саксофонист Гия и ударник Дито – натуры глубокие. В своих выступлениях шутят, философствуя, и философствуют, шутя. И в этом особенность их таланта. Успех, который сопровождал каждое выступление уличных музыкантов в программе «Юморина», позволил им подумать и о самостоятельных концертах. Поддержал музыкантов и их руководитель Гия Багашвили.
Эти ребята не просто играют прекрасно, они еще и поют профессионально. При всем при этом у них есть очень широкий спектр в плане стиля, начиная от этно-музыки до джаза, от классической музыки до современных тенденций профессиональной классической музыки. Еще одно – это артистизм, юмор, который не всегда присущ даже очень одаренному музыканту. Поэтому сложно было, мы как вот клубничку каждого из них собирали. Вот, и на удивление, вот, какое-то странное было совпадение, что абсолютно большинство из них было абсолютно неизвестно широкой публике.
У коллектива нашлись и критики. Кое-кто пытается сравнить их музыку с той, что играют на базарах и на свадьбах. Оставим это на суд зрителя. Но разве не на этом жанре построил свою славу великий Горан Брегович со своим оркестром «Свадьба и похороны»? Брегович, которому, кстати, поклоняются многие из уличных музыкантов. Музыка.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Батюришвили. До завтра. Всего вам доброго. This is